В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы с вами начали говорить о появлении новых монашеских центров Византийской империи, которые появились примерно с 7, 8 по 10, 11 века. Сегодня, хотя мы уже не один раз упоминали Афон, Святую Афонскую гору, хотелось бы все-таки поподробнее остановиться на истории и устроении этой монашеской республики, Афонских монастырях. А начать хотелось бы с современного положения. Конечно, думаю, что все православные христиане, не только православные, но и просто даже люди сколько-нибудь образованные, обязательно знают хоть что-то о Святой Афонской горе. Ну, как устроена сейчас вот эта монашеская республика? На самом деле она является самоуправляющейся частью греческого государства. Ну и, разумеется, что вот то положение, которое сложилось сейчас, оно имеет очень давнюю традицию, но вот устав Святой Афонской горы, а именно им регулируется ее жизнь, ну это относительно недавние документы, которые были приняты в 20 веке. Устав Святой горы был утвержден всеми ее монастырями, утвержден также Вселенской Патриархией и парламентом Греции. Ну, здесь нужно сказать, что Греция, современное государство, республика греческая, она, в общем-то, тоже имеет не такую уж длинную историю. Конечно, мы все знаем о Древней Греции, но здесь нужно сказать, что наследником, конечно, Древней Греции явилась Римская империя, а восточная ее часть, получившая уже позже название Византии, Византийская, Восточная Римская империя, центром которой стал Константинополь до своего падения и покорения турками. На ее остатках существовала многие столетия Турецкая Османская империя. Но греческое население и православное население существовало на этих землях в очень сложных условиях турецкого ига. И вот в XIX веке только произошло восстание, национальное движение освободительное греческое, и было образовано современное, можно сказать, греческое государство, сначала очень сильно зависевшее от Англии. Ну, а уже вот в более-менее современных границах и в современном положении, ну, конечно, уже после вот мировых войн, первой и второй, утряслось современное положение и к самой Греции, и Святой Афонской горы. Итак, сейчас на Святой Афонской горе существуют две администрации – гражданская и монастырская администрация. Гражданскую администрацию возглавляет губернатор. Обычно губернатором избирается и утверждается один из профессоров университета города Фессалоники имени Аристотеля, университет имени Аристотеля. Ему подчиняется полиция и вот силовые структуры, да, которые регулируют какую-то жизнь, охраняют гору Афон, регистрация иностранцев и таможня. Монастырская же власть, монастырская администрация, она является высшая законодательная и судебная власть на Афоне. Самая высшая власть – это собрание настоятелей 20 монастырей. Уставом это утверждено и запрещено какие-то изменения. Дважды в год собирается это собрание, решает какие-то важные вопросы. Исполнительная власть – ну, то, что, в общем-то, изо дня в день нужно как-то решать текущие вопросы, а это осуществляется кенотом, священный кенот Святой горы Афон, в который входят представители каждого монастыря, то есть уже не настоятели, а некие представители, которые на год избираются из состава братьев каждого монастыря, и они встречаются регулярно 3 раза в неделю, решают разные вопросы, обычные житейские вопросы, строительство, закупки, ну и так далее. Вся территория Афона поделена за зоны ответственности между вот этими 20 монастырями. Сейчас живут там люди разных национальностей, но гражданство у них у всех греческое. То есть вот автоматически, когда если человек, какой-то человек принимается в состав братии, хотя бы послушником или, конечно, тем более монахом уже, то ему дается греческое гражданство. Ну а так имеют свои монастыри, исторические монастыри на Афонской горе. Конечно же, греки, большинство монастырей греческие, но также есть болгарский монастырь, Зограф, да, грузинский, сербский монастырь, сербы, Хиландарская обитель, русский Свято-Пантелеймонов монастырь, румыны. Также сейчас имеют свой скит, он не является одним из таких главных монастырей, но тем не менее, конечно же, все православные народы имеют там своих молитвенников на Святой Горе. И сейчас, в наше время, ну, вообще на протяжении всей истории, конечно же, Святая Гора видела периоды расцвета и периоды упадка, угасания жизни, может быть, духовной, но на протяжении многих-многих столетий жизнь монашеская там продолжалась с разной степенью, может быть, интенсивности. Так вот, сейчас мы переживаем очередной расцвет, когда число братьев возрастает, приходят новые послушники, монахи, возрождаются из руин заброшенные кельи и обители, обновляются, расширяются. Так что продолжается жизнь Афона, продолжается молитва монахов на Афонской горе. В церковном ношении вся Святая Гора находится в юрисдикции, в прямой, можно сказать, каждый монастырь является ставропигиальным монастырем, ставропигии Вселенского Патриархата, то есть в прямом каноническом подчинении Вселенского Патриархата все эти монастыри, несмотря на национальность тех, кто там проживает. Однако, если мы знаем, что Вселенский Патриархат, да и вся греческая Элладская церковь перешли в 20-е годы на новый стиль, новоюлианский, то Афон продолжает жить по юлианскому календарю, то есть точно такому же календарю, как живет, скажем, русская церковь и некоторые другие поместные церкви. Вот такая особенность богослужебного устава Афонской горы. Ну вот несколько слов о том, как сейчас живет Святая Гора, а сейчас мы поговорим о ее истории. С древних времен, и трудно установить точно даже, когда, то есть разные есть догадки, разные есть предания о том, когда на Афоне появились первые монастыри и вообще христиане. Есть древнее предание, сохранившееся у Стефана Святогорца, о том, что вскоре после Вознесения Господня Пресвятая Богородица посетила святую гору Афон. В этом предании корабль, где была Пресвятая Богородица, направлялся на Кипр, но была буря, и его унесло к Афонскому берегу. И там местным жителям Пресвятая Богородица возвестила о Христе и предвозвестила большую благодать Божию на всем месте. И таким образом Афон есть один из уделов Пресвятой Богородицы. Первые монастыри достоверно возникли уже при императоре Константине в IV веке. Конечно же, как мы уже и упоминали, завоевания арабов в VII веке, а позже иконоборческие гонения VIII века оказали свое влияние. И на Афоне собирались беженцы, монахи из разных-разных концов Византийской империи и находили в этой пустынной, в суровой местности себе пристанище. Вот уже образование такого монашеского сообщества относится к IX-X векам. К этому времени относятся древнейшие сохранившиеся документы, свидетельствующие о монашеском населении этих мест. Первый документ, сохранившийся императорский указ императора Василия, датируется 883 годом, то есть это более чем за 100 лет до крещения Руси, который даровал какие-то вот привилегии, освобождения, каких-то податей монахам, которые жили на Афонской горе. Географически, чисто по пространству, что такое Афонская гора? Это такой вот некий полуостров Эгейского моря. Длина его, ну, так, порядка 60 километров. То есть, ну, такое достаточно продолжительное путешествие, особенно по горной местности. И в ширину тоже несколько километров. То есть, достаточно большая территория. То есть, монахи занимают эту территорию полностью. Ну, на протяжении многих столетий существовали там монашеские поселения. Но вот то, что называется историей, большой историей Афона, она связана с именами великих святых, имена которых остались в памяти церкви, в памяти самих афонцев. Это Петр и Афанасий Афонские. Святой преподобный Петр, отшельник, он жил в IX веке. Это первый такой вот прославленный великий святой Афонский. Хотя, несомненно, святые подвижники жили на Святой горы, но именно его житие дошло до нашего времени, и мы знаем о его жизни. А именно то, что он был воином в своем мирском служении, достаточно высокопоставленным воином, но попал, как это часто случается у воинов, попал в плен в Сирии. И много месяцев и даже лет провел в темнице, в заточении, в заключении. Ну, видимо, будучи таким высокопоставленным воином, его, может, хотели как-то обменять выгодно, использовать, поэтому держали его в заточении. И он молился об избавлении, очень сильно молился. Люди, которые прошли заключение, говорят о том, что когда человек находится в заключении, ему дается особая благодать молитвы. Поэтому можем себе представить, как молился преподобный Петр, будучи заключенным. Он молился об избавлении и дал в этой молитве святой обет. И его житие повествует о том, что он чудесным образом был избавлен от плен. Ему являлся неоднократно святитель Николай, которому он молился. И после вот этого чудесного избавления преподобный Петр совершил путешествие в Рим, где он принял постриг от самого Папы Римского. Получив имя Петра, он, в общем-то, был пострижен на гробнице святого апостола Петра в Риме. Но он после этого все-таки решил вернуться в Грецию, в родную ему. И для этого он предпринял путешествие на корабле. Так вот, на корабле закончился хлеб, закончились припасы, и корабль просто совершил незапланированную остановку в каком-то небольшом портовом местечке. И вот там по молитве преподобного Петра произошло чудо, исцеление тяжко болящего человека. И там же преподобный Петр удостоился видения Пресвятой Богородицы. В житии его говорится, что Пресвятая Богородица сказала, что на Афонской горе будет тебе покой. Это место есть мой жребий, данный мне сыном моим и Богом, чтобы здесь отвергшиеся мирского волнения и взявшие по силе духовные подвиги с верой и любовью, призывая мое имя, без печали проводили эту временную жизнь и ради богоугодных своих дел наследовали жизнь вечную. Я очень люблю то место и желаю умножить чин иноков, от которых не отступит никогда милость Сына моего и Бога, если они будут соблюдать спасительные заповеди». То есть вот в этом видении была упомянута Афонская гора. И с удивлением преподобный Петр узнал, что то место, где они остановились, это как раз есть Афон. И он, разумеется, принял решение остаться, удостоверенный в том, что на это есть воля Божия. Там он нашел пещеру, в которой подвязался многие-многие годы. И о его жизни стало известно другим людям, монахам, которые прибегали к его совету, его благословению. Жизнь преподобного Петра, пустынножителя Афонского, дошла до нас в таких удивительных подробностях. Но не менее удивительно житие другого святого Афонского, преподобного Афанасия, который жил чуть-чуть позже преподобного Петра. Преподобный Афанасий также был выходец из Византийской империи. Он в юности уже стал сиротой, однако получил воспитание сначала своей родственницы, монахини, а потом воспитывался и рос при дворе одного из военачальников императорских. Получил прекраснейшее образование, получил даже великолепные должности преподавательские, потому что был очень способным человеком, способным юношей, и в то же время очень благочестивым. Но жизнь в таких вот, можно сказать, аристократических кругах его не прельщала, а когда он познакомился с игуменом одного из монастырей, этот монастырь, он находился как раз недалеко от Афонской горы, но не на самом Афоне. Этого игумена, с которым мы познакомимся, звали Михаил по прозвищу Малиин, преподобный Михаил Малиин. И вот с ним познакомился будущем преподобного Афанасия, тогда его звали Авраами, и загорелся горячим желанием монашеской жизни. Как говорят отцы наши, что никто никогда не возжелал бы иноческой жизни, если бы не увидел на лице другого монаха сияние вечной жизни. И вот такое сияние увидел на лице преподобного Михаила юноша Авраамий. Недолго он еще провел в миру, вскоре Господь осуществил его желание, и он был пострижен преподобным Михаилом и проходил суровую такую монашескую жизнь в его монастыре. Служил он Господу горячо и молитвой, но также со всеми своими талантами. Переписывал книги, имел он великолепный дар слова, учительства. Но самое главное — это то, что он стремился стяжать смирение, бороться с гордыней, которая естественным образом, как человеку образованному, находившемуся в таких высокопоставленных кругах, можно сказать, естественным образом была таким вот пороком, который сопровождает многих людей такого высокого звания, свысока смотреть на всех прочих, необразованных и людей низкого звания. Он поэтому, конечно, подвязался против этого всеми возможными методами. Убегал славы мирской, как человек, обладавший талантами, опять же, естественным образом, был подвержен тщеславию. Без тщеславия мог легко его уловить, потому что все люди воздавали ему славу, вполне, казалось бы, заслуженную за его блестящее поучение, как он говорил. Прекрасно имел голос, был прекрасный каллиграф. В общем, множество было дарований. Но он боролся с этим вот бесом тщеславия. Господь, видящий и ведящий глубины человеческих сердец, прозревал его жизнь и вел его своими ведомыми ему путями. И вот по промыслу Божию преподобный Афанасий, такое имя он получил уже в постриге, познакомился с будущим императором, а на тот момент полководцем Никифором, который являлся родственником преподобного Михаила, старца, настоятеля этого монастыря. И вот будущий император, посетив своего дядю в монастыре, также с удовольствием общался, да, и привязался впоследствии на протяжении всей своей жизни, поддерживал это общение с преподобным Афанасием, и будучи еще военачальником, и впоследствии став императором. Разумеется, такая вот дружба, можно сказать, и почитание со стороны такого влиятельного лица и других важных людей, конечно, вот многим, наверное, людям может стать поводом к тщеславию и самопревозношению над другими людьми. Но не такого был Афанасий. Он много раз просто убегал от своих высоких покровителей. Но первый раз побег он совершил на Афонскую гору из того самого монастыря, где он жил. Когда преподобный Михаил уже стал немощен, он решил сделать Афанасия игуменом своего монастыря. И действительно, вся братья его почитала, и, казалось бы, не было никаких препятствий к тому, чтобы поставить игуменом преподобного Афанасия. Афанасий понимал, что ему невозможно будет противиться, он просто ушел оттуда. Ушел и пришел на Афон. И на Афоне к тому времени уже сложилась такая вот подобная, да, система управления, которая существует сейчас, как вот мы уже говорили в начале. На тот момент монастырей таких очень больших не было, а были такие, ну, можно сказать, скиты, да, небольшие вот монастыри. Их было зато гораздо больше. И на большие праздники, а именно на Рождество Христово, на Пасху и на Успение Пресвятой Богородицы все монахи, насельники Святой Горы собирались вместе, чтобы молиться, причащаться в храмах, потому что далеко не все были священниками, и не у всех всегда была возможность, но они вот вместе собирались и принимали какие-то решения, может быть, по совместному жительству. То есть вот уже тогда складывалось, к тому времени, собственно, когда преподобный Афанасий еще только пришел на Афон. Он пришел и назвался другим именем. Он не стал скрывать, что он уже монах, но назвался другим именем и притворился, как будто он совершенно не знает никакой грамоты. Пытался утаиться и провел там в такой вот безвестности и уничижении многие-многие месяцы, пока вот не произошло такое большое собрание. Ну, а его высокие покровители, узнав, что Афанасий убежал, скрылся из своего монастыря, стали искать его. и искали его везде, где только можно. Разослали гонцов по всем монастырям, по всем весям, по всем епархиям. Вот и на Афоне тоже спрашивали грозные начальники, не появлялся ли здесь такой монах. И выслали подробное его такое вот описание, как он выглядит. Ну и вот его так и распознали. И он не смог укрыться и вынужден был открыть свое имя и свое образование, да, все эти дары, какие он имел. Простецы-монахи, которые там проживали, очень удивились тому, как убегал от мирской славы преподобный Афанасий. И некоторые из них, особо духовно прозорливые, прозрели, какую высокую духовную жизнь вел преподобный Афанасий уже на тот момент. И дальше он уже служил своими всеми дарами, да, переписывал книги также для братьев, давал поучения, и к его руководству стали прибегать многие-многие. Его высокие покровители, узнав, где он находится, приехали к нему и сделали очень большие пожертвования, так что стало возможным построить большую соборную церковь в честь Пресвятой Богородицы для молитвы всей Афонской братии, для как раз вот таких ежегодных собраний. Так было положено начало лавре, великой лавре преподобного Афанасия. И нужно сказать, что еще раз он, уже построив большую обитель, построив много келий, собрав большое количество братьев, он, правда, не рассчитывал там быть игуменом. Он строил по такому вот договору со своим владычественным другом Никифором, который под воздействием бесед с преподобным Афанасием в глубине души имел жажду духовной жизни и высказывал ему желание отказаться от всего мирского и стать насельником монастыря. Однако, уж как по промыслу Божию, он не стал игуменом. То есть вот вместо того, чтобы стать игуменом, стал императором. Расстроился очень Афанасий, поняв, что он построил монастырь для него, как у них был уговор, а он дал много денег на строительство этого, а сам стал императором и не пришел на игуменство. Тогда преподобный решил просто уйти, где-то укрыться и жить, опять все оставить, сделать очень хитроумный план такого бегства. Удалось первоначально где-то скрываться, но все же Господь судил ему докончить обустройство обители. Опять везде по всей империи его искали уже тогда. Но он вернулся и продолжил строительство обители. Нужно сказать, что его представление отличается от такого канонического представления, потому что один из храмов, который он строил, обрушился. Леса обрушились, и погибли братья, которые там находились, экономы, вот кто строил, да, и в том числе преподобный Афанасий. Причем он, может быть, не сразу, кажется, вроде бы даже умер, слышали братья его под завалами. Так он необычно, великий, святой и подвижник закончил свою жизнь, что говорит о том, что все в руках Божьих, промысел Божий, он неведом, и то, как человек заканчивает жизнь, именно внешняя кончина, не всегда является показателем святости, как в фильме «Остров» старец ложится в гроб и отходит. Но не всегда так у святых было. Все по-разному. О каждом свой промысел Божий. Но вот преподобный Афанасий основал Великую Лавру, дал строгий общежительный устав. И его связь с императорами заложила основу особого покровительства отношения со стороны императоров к Афонской горе и благосостояния афонских общежительных монастырей, больших монастырей. И хотя мы уже в житии преподобного Петра Афонского встречаем упоминание о том, что преподобный Петр молился молитвой Иисусовой, движение сихастов, учение о молитве Иисусовой связано с именем еще одного подвижника, преподобного Григория Синаита, святого, который жил позже, уже в XIII-XIV веке, и как раз вот уже практически мы подошли ко времени преподобного Сергия Радонежского. И преподобный Григорий Синаит, начавший свой подвиг на Синайской горе, а закончивший свою жизнь на Афонской горе, оставил множество поучений, имел множество учеников и явился одним из главных вдохновителей и возобновителей исихазма на Афоне и во всем православном мире, включая и русских подвижников и отшельников. Но и на Афоне на протяжении всех столетий присутствие монахов на Афонской горе сосуществует разные, как вот мы упоминали еще давно в первых наших беседах, о трех видах, трех типах иноческой жизни. Это отшельничество, скитская жизнь, когда несколько братьев живут, и большой общежительный монастырь. Вот на Афонской горе все эти типы жизни монашеской присутствуют, но, можно сказать, сама Афонская гора, она является еще и прототипом Небесного Иерусалима, как можно сказать, наверное, прототипом такого христианского государства, потому что вот даже был вопрос о том, чтобы Афон вообще был, не знаю, как Ватикан, имел статус совершенно независимого государства, государственный статус. Но нет, у него такого статуса нету, но что-то близкое. Это такая автономная часть Греции. И там существует на протяжении многих столетий вот эта поразительная самоорганизация жизни монахов по образу такой вот республики, когда множество монастырей координируют свою жизнь. И вот таким образом, можно сказать, существует православное государство из православных монахов. Вот такая поразительная гора Афон, которая оказывала и оказывает громаднейшее влияние на жизнь православия, является как бы сердцем православного мира. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. И в следующий раз мы продолжим говорить об истории православного монашества и продолжим наши беседы о русском монашестве, о русских отшельниках, русских исихастах. До следующих встреч. Да пребывает с вами Божье благословение. С вами был иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого.